говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням. И сегодня в нашей студии Юлианна Авдеева, пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Владимира Спивакова и стипендиат международного благотворительного фонда «Новые имена». Собственно, о новых именах, не о фонде «Новые имена», вообще о новых именах в российской культуре мы и попробуем сегодня поговорить. Юля, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я благодарен, что вы приехали. В общем, сегодня несколько необычная программа в том смысле, что обычно гость определяет тему, а тема эта определяется какими-то событиями того или иного дня. Здесь поводом стал сам приезд Юлианны в Москву, что случается не так часто. Юлианна учится в Цюрихе, а в Москве она закончила знаменитое Гнесинское училище. И человек действительно очень занятой. Я тут специально посмотрел по интернету, насколько мой сегодняшний гость загружен, и мне даже стало несколько стыдно, что я отрываю ее, хотя не так много времени ей предстоит провести в Москве. Вот, например, 25 марта она в 10 часов утра играла Шопена на 17-м европейском конкурсе пианистов, а вечером того же дня играла еще один концерт, причем, чтобы как-то взбодрить моего гостя, я не знаю, читали ли вы или нет, как это было представлено, а представлено это было, что открывает этот концерт 21-летний русский пианист-виртуоз. Вот чистым немецким языком написано. Russische Klaviervirtuosen. Вот такой у нас сегодня гость. Ведет программу Владимир Бабурин. Телефон в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Бесплатный звонок для жителей всех регионов России. Давайте все-таки начнем с фонда «Новые имена», потому что первое, что я посмотрел, это был сайт вашего фонда. Показался мне достаточно любопытным, потому что там я прочитал, что фонд «Новые имена» — это порядка 9 тысяч молодых российских талантов, которые получили реальную поддержку, среди которых 3 тысячи или порядка 3 тысяч стипендиатов фонда. Но есть там такая отдельная колонка, которая называется «Наши таланты. Будущее русской культуры». Открывается она вашей фамилией, но вы так сильно не гордитесь, только потому что колонка составлена по алфавиту. А вот у кого АБ, видимо, никого не нашлось. Я не поленился, посчитал. Там чуть больше 70 фамилий. Вот для будущего русской культуры 70 фамилий. Правда, это в основном музыканты. Там 4 или 5 поэтов. Все остальные музыканты, причем самые разные музыканты, от пианистов до баянистов. Вот 70 фамилий для будущего русской культуры, по-вашему, это много или мало?
Мне кажется, что все зависит от того, насколько эти люди тоже смогут добиться успеха. И я уверена, что, в принципе, 70 человек — это очень много, и я знаю лично достаточно много этих людей, с которыми я познакомилась благодаря программе «Новые имена». И я могу сказать, что все эти люди действительно исключительно целеустремленные, перед которыми стоят очень высокие цели и задачи. И я очень надеюсь, что все они своих целей достигнут.
То есть если, скажем, получится вот из этих 70, ну, скажем, там, один будущий Ростропович, один будущий Ойстрах, один Рихтер, один Спиваков. Этого уже будет много?
Я даже не знаю. Мне кажется, что в каждый отрезок времени есть свои великие люди, великие музыканты, писатели, художники. И повторение уже само по себе невозможно. И каждый человек по-своему уникален, и каждый человек по-своему соответствует времени.
Слушайте, а на концертах вы также волнуетесь?
Нет.
Здесь даже не надо волноваться. Я еще хочу сообщить нашим слушателям, что я вначале сказал, что Юлианна лауреат нескольких международных премий, и первую премию вы получили, когда вам было 8 лет, это было в Польше, да?
Да, мне было 8 лет. Я принимала участие в международном конкурсе в Польше, в городе Глубчицы. Там я получила вторую премию. Это был мой самый первый успех.
Потом был гран-при в Москве, был первый приз, опять же, в Польше, первый приз на международном конкурсе в Калабрии в Италии, второй приз в Бремене в Германии. Я просто сходу перевожу с немецкого. Про вас больше можно прочитать на немецких и на швейцарских сайтах. Насколько вам знаком русский слушатель? Русский слушатель в России?
Я могу только сказать про свое отношение к, в принципе, к российскому слушателю. Для меня всегда очень важно и приятно играть дома. Это совершенно другое ощущение. Могу сказать, что я всегда намного больше волнуюсь, когда я играю в России. Это для меня всегда очень большая радость.
Тогда я прочитаю вам фрагмент одной российской рецензии. Не московской, это газета «Волжская коммуна», которая выходит в городе Самаре. Великолепное трио в составе Александр Бузлов, выдающийся виолончелист, в свои 18 лет играющий на уровне мировых звезд, Гаик Казарян, скрипка, Юлиана Авдеева, фортепиано, и гениальный кларнетист, гениальный Игорь Федоров, единственный среди струнников и пианистов. Вот это не опечатка, там так и было написано: гениальный кларнетист, гениальный Игорь Федоров. Я, собственно, не ради этого. Ради следующего абзаца я хочу это прочитать. Лет через 10 на концерт этих музыкантов так вот просто не попадешь. Гастрольные пути уведут их в Соединенные Штаты, Японию и Германию, а билеты будут стоить сотни долларов. И из этих 10 лет, которые вам давала газета «Волжская коммуна», осталось чуть больше 4. Эти строки были написаны в 2001 году. Вы с такой оценкой согласны? Не вашего творчества, а то, что через 4 с небольших года вы и ваши нынешние коллеги по фонду «Новые имена» разъедутся в Соединенные Штаты, в Японию, в Германию. Собственно, вы так в Швейцарии учитесь.
Я бы сказала, что у каждого свой путь, и каждый выбирает то, что ему ближе. Конечно, я бы очень хотела, у меня тоже есть свои цели, мне бы тоже, конечно, хотелось много играть. И, собственно, ради этого я играю на рояле, для того, чтобы мочь показать свое искусство на сцене.
Как вы разделяете аудиторию российскую, европейскую, американскую? Вы чувствуете зал по-разному или нет? Или что зал воспринимает вас по-разному?
Как я уже сказала, российский слушатель, пожалуй, самый для меня самый внимательный и самый требовательный. Поэтому это очень важно, конечно, во время концерта ощущать контакт с публикой. И, пожалуй, в России мне это доставляет наибольшее удовольствие, именно вот этот процесс какого-то взаимного общения во время игры.
Это программа «Время гостей». Пианистка Юлиана Авдеева, лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Владимира Спивакова и стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» в нашей студии. Очень скоро мы продолжим, и за то время, пока будет эти объявления, я пытаюсь Юлю все-таки немножко успокоить.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борьба против какого экстремизма объединила единороссов, справедливую Россию и яблоко? Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, Юлиана Авдеева, пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Владимира Спивакова и благотворительного международного фонда «Новые имена» в нашей студии. И звонок у нас из Санкт-Петербурга. Александр, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. У меня вот какой вопрос к Юлиане, может быть, жесткий, но он искренний абсолютно вопрос. значит, вот интерпретаторы и композиторы. Значит, меня что в этом аспекте интересует? Вот для меня, Шопена лучше не играл, за них тоже никогда не сыграет. Это для меня, я не претендую, так сказать, на абсолют, но, тем не менее, это так. Значит, вот канон этот классический, как преодолеть, как Юлиана мыслит, как его можно преодолеть в ее интерпретации Шопена. И второй момент, значит, вот современные композиторы, мне кажется, что очень многие пианисты идут как раз вот и исполнители по проторенной дорожке вот исполнения этого канона. А, соответственно, раскрытие новых композиторов, вот это, пожалуй, важнейшая задача интерпретации, то есть первопроходцем быть в том, что до тебя еще никто не делал.
Что касается канонов, на этот вопрос ответить очень сложно, потому что в моем представлении каждый пианист имеет свое лицо и свою конкретную интерпретацию. И кроме, например, Нейгауза, среди выдающих шопеновских интерпретаторов Шопена были такие пианисты, как Рубинштейн, сам Рахманинов, Микеланджело и другие. И мне кажется, что это тоже в каком-то отношении дело вкуса. И кроме того, как я уже говорила, со временем меняются понятия и меняются цели и средства выражения своих идей в интерпретации. Поэтому мне кажется, что одна из очень важных задач музыканта – это тоже постараться подойти к задаче исполнения музыкального произведения по-новому, может быть, по-современному, повернуть его по-другому и увидеть его, может быть, это сочинение так, как его еще никто до этого не рассматривал. По поводу современных сочинений, я считаю, что есть сейчас очень много интересных современных композиторов, которые пишут музыку, которая, может быть, пока не совсем нам доступна и понятна. Лично мне доставляет очень большое удовольствие исполнение и изучение сочинений композиторов XX века, в том числе второй половины XX века. Это что-то совершенно новое, то, чего до этого еще в фортепианной музыке не было. И мне вообще нравится сам вот этот процесс творческого поиска, поиска чего-то нового.
Кого вы больше всего любите играть?
Я бы сказала, что я люблю тех композиторов, которых я играю в каждый конкретный момент. То есть если я играю сочинение Шопена, я люблю именно Шопена, музыку Шопена. И точно так же с каждым композитором, мне кажется, нужно для того, чтобы играть музыку и чувствовать ее, нужно входить в очень близкий контакт с этим произведением. Его нужно любить.
А вот можно сразу после Шопена сыграть, например, Шнитке?
Можно, конечно. Можно во всем найти какие-то связи, потому что музыка, в принципе, в моем представлении строится и развивалась определенными пластами и наслоениями. И всегда можно найти в современной музыке сочетание обращения к старинной музыке.
Вот некоторые связи мне, как человеку исключительно слушающему, может быть, даже кажется понятно. Я, например, хорошо вижу линию Бах, Шостакович, Шнитке. Я почему спросил после Шопена, Шнитке? Вот я не вижу линии. Не слышу.
Вы знаете, это так...
Глупость спросил, да?
Нет, совсем даже нет. Есть, например, в фортепианной музыке Шнитке есть очень много фактурных обращений к романтикам XIX века. Просто к манере письма.
Скажите, пожалуйста, вот то, что вас, слава богу, миновало? Вы в 85-м году родились... Страна еще называлась Советский Союз, но выросли вы и учились уже в России, в стране достаточно свободной. И, наверное, с трудом себе можете представить, что многие произведения вот, того же Альфреда Гарриц Шнитке были запрещены к исполнению как идеологически чуждые существовавшему тогда в Советском Союзе строю. Вот убейте меня, но не могу я этого понять. Вот как эти партийные чиновники чувствовали, что это действительно так, а это действительно было так? Вот вы чувствуете идеологему музыки?
Мне кажется, что музыка является своего рода зеркалом общественной жизни, того, что происходит. Например, самые, пожалуй, яркие примеры этого, это для меня это Прокофьев и Шостакович. При том, что эти композиторы были советской властью абсолютно, они поддерживались советской властью и являются, так сказать, самыми яркими представителями.
Особенно опера Катерина Измайлова. Так прям поддержала советская власть, аж сил нет.
Я имею в виду конкретно композиторов, которые получали также от советской власти большие государственные награды и премии.
И это тоже было.
Но мне кажется, что так как действительно в музыке советских композиторов ощущается вот это вот
противостояние. Вот как вы это ощущаете? Ведь для вас это должно быть как учебник истории, только музыкальный. Вот как вы это слышите? Вот что вы видите, когда вы слышите, ну не буду фамилии называть, а то обидится кто-нибудь.
Для меня в первую очередь это огромный конфликт. Конфликт внутри этого любого композитора. Между его собственными желаниями и представлениями и тем, с чем он сталкивается в повседневной жизни.
Вот я не знаю, вы играете фортепианный концерт Шнитке или нет. Кстати, вот одна из первых пластинок, которая была его выпущена в Советском Союзе, по-моему, тогда ему большую честь оказали, потому что это была пластинка-гигант. На одной стороне был фортепианный концерт Шостаковича, а на другой фортепианный концерт Шнитке. По-моему, Саулис Сандецкис дирижировал. И Крайнев играл, по-моему, Крайнев. Вот, потрясающе совершенно и тот, и другой концерт. Я не знаю, вы их играете или нет, но наверняка слышали. Что вы ощущаете?
Для меня это всегда полное противоречие. Я никогда не могу, к сожалению, я никогда не могу прийти в мир с самой собой, когда я слушаю такую музыку. Потому что я слышу в этом... Я считаю, что это настолько отражение, с одной стороны, русской музыки, а с другой стороны, такая издевка и такая ирония, скорее даже, во всем этом, что для меня это абсолютно вечный конфликт.
Из Петербурга у нас звонок. Лидия Григорьевна, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Юлиана, скажите, пожалуйста, что вас побудило поехать учиться в Цюрих? У кого, где, у кого вы там занимаетесь? Там действительно лучше преподают, да?
Когда я решила поехать учиться в Цюрих, у меня было несколько причин. Первая основная причина – это профессиональная. Мне хотелось учиться у русского пианиста Константина Александровича Щербакова. Он лауреат конкурса Рахманинова в Москве. И также лауреат конкурса «Гезе Анде» в Цюрихе. Я ездила к нему на мастер-класс. Мне очень понравилось, как он занимается. Мне сразу стала очень близка его манера, и я захотела поехать к нему учиться. Кроме того, наверное, очень большую роль сыграло то, что мне хотелось быть самостоятельной, мне хотелось попробовать чего-то абсолютно нового, поехать туда, где я должна была бы добиваться всего самой. И, наверное, пожалуй, вот это две основные причины, почему я решила поехать учиться в Цюрих.
Вы достаточно легко пересекаете границы. Давайте я до новостей сменю тему, потому что я знаю, что в Москве сейчас составляют определенные трудности получить, в частности, шенгенскую визу практически в любой из стран шенгенской зоны, будь то Италия, будь то Испания, будь то Франция. И вот тот железный занавес, про который вы, наверное, слышали, не очень, боюсь, понимаете, что это такое, который в свое время с Запада усиленно ломали, требуя свободного выезда людей из Советского Союза, сейчас всякими способами, как мне кажется, пытаются как-то, может, снизу, может, сбоку отстраивать. И вот лично для меня не самое хорошее время в моей жизни, которое я провел в различных консульствах, в переговорах с консульскими офицерами, убеждая их, что я непременно вернусь в свою страну. Вот, у вас как с пересечением границ? У вас же русский паспорт.
Да, мне точно так же нужно каждый раз запрашивать шенгенскую визу. Другое дело, что, конечно, когда мне нужно играть концерт, это достаточно объективная причина, и визу тогда выдают практически всегда.
Пока кто-то из слушателей не задал этот вопрос в более жесткой форме, не было тогда желания поменять российский паспорт на какой-то другой?
Я должна честно сказать, что я человек русский, и я очень люблю свою родину и очень многом, во многом ей благодарна. И как-то я, честно говоря, пока на эту тему не очень задумывалась, но думаю, что паспорт не поменяю никак.
Ну, просто, да, чисто практических соображений, ведь сквозь пальцы смотрят на то, что у некоторых людей есть второй паспорт. Ну да, де юре не признают двойного гражданства де-факто, оно довольно у многих есть. Зато очень удобно ездить по миру, имея какой-нибудь, кроме российского, еще удобный паспорт. Ну, просто чисто практически.
Мне кажется, если мне нужна виза для того, чтобы играть концерты, я смогу ее получить и без другого паспорта. Поэтому я уже говорила, что я не думаю, что я буду менять когда-то паспорт.
Скажите, а не возникает ли такое некое ощущение ущербности? Вот, не такой, как все. Человек спокойно садится в самолет и улетает куда хочет, а вам надо кого-то о чем-то просить.
Не знаю, если честно, то я всегда гордилась, что я русская. Поэтому у меня такие трудности. Иногда, конечно, надоедает, но так меня никогда это не смущало, я никогда не задумывалась на эту тему.
То есть вот нет неприятных ощущений?
Бывают, но они быстро проходят.
Ну что ж, это хорошо. Программа «Время гостей». Елена Авдеева, пианистка в нашей студии. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который, как всегда, Ирина Лагунина проведет. Во вторник из Лондона пришло сообщение, что там начал очередную голодовку бывший сотрудник КГБ Виктор Макаров. Он очень недоволен уровнем собственного благосостояния в Британской империи. Слушайте программу в 10 часов вечера, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Украины Виктор Ющенко обвинил правительство Виктора Януковича и его сторонников в Верховной Раде в нарушении Конституции и узурпации власти. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации Ющенко считает роспуск Рады и досрочные парламентские выборы. Генпрокуратура России просит продлить срок содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе Читы. Срок истекает 7 апреля. Ходорковский и Лебедев были этапированы в Читу из колонии в середине декабря для следствия по новому делу. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. Вывод войск прямо увязан с Сенатом с выделением дополнительных фондов на военные действия в Ираке и Афганистане. Белый дом запросил в этом году еще около 122 миллиардов долларов. Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой выступить с требованием к Ирану о немедленном освобождении 15 британских моряков. Проект заявления будет обсуждаться в Совете в ближайшие часы. Европарламент поддержал план ООН предоставить Косову независимость под международным контролем. Сербия категорически против. Россия считает, что проблема Косово может быть решена только на основе договоренности между Белградом и Приштиной. В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники одобрили план, предусматривающий мирное урегулирование с Израилем, в обмен на его отказ от территорий, занятых после 1967 года. Международный комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность в связи с преследованием российского коллеги Виктора Шмакова. Редактор, выходящий в Башкирии газеты, был обвинен в экстремизме после публикации критических материалов о властях.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Юлиана Авдеева, пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда Владимира Спивакова и Международного благотворительного фонда «Новые имена» в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 9-6-1-3-3-3-3, в Санкт-Петербурге 7-4-0-4-9-4-0, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Юлиан, скажите, пожалуйста, а вот правда или это такая шутка профессиональная, что музыканты, они вот все воспринимают через призму какого-либо музыкального произведения? Вот книжку читают и думают, ага, вот это там... Мазурки Шопена или третий концерт Чайковского, а вот это, ну, похоронный марш Шопена, дальше уже ехать некуда. Если это так, то с чем у вас ассоциируется наша сегодняшняя программа?
Вы знаете, аналогии бывают, конечно, во время, когда читаешь действительно какое-то литературное сочинение, иногда действительно невольно сопоставляешь с музыкальным. Вы знаете, это достаточно трудно. Трудно мне сейчас так сказать. Я бы назвала это какой-нибудь импровизацией.
Звонок из Рязани у нас. Валентина, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Позвольте два вопросика.
Да, пожалуйста.
Вот у меня первый в отношении самого начала, там 70 человек у вас лауреатов. Но мне всегда казалось, что главное — это качество. И хотелось бы узнать, вот как в качественном смысле, улучшение есть или наоборот ухудшение? И достаточно ли 70 человек лауреатов, скажем, для Америки или для Великобритании? И второй вопрос, это вот вы сказали, что вы к русской публике относитесь очень хорошо. Ну, понятно, вы человек мира, и, так сказать, реверанс в сторону нашей публики, он понятен. Но интересно, как все-таки публика относится, как вы считаете, к вам относится публика в разных странах, где лучше хлопают, короче говоря. Спасибо.
Ну, насчет 70 лауреатов это не совсем точно, я просто уточню. Значит, есть сайт фонда «Новые имена», там есть различная информация, много всякой разной информации, в частности, там... Говорится, что фонд поддерживает порядка 9 тысяч человек, из них 3 тысячи – это стипендиаты фонда. А вот это 70 небольшим человек, я уже не знаю, кто их выделял, по какому признаку, но они называются именно будущее российской культуры, наши таланты. Среди них есть лауреаты, может быть, не все, а некоторые даже несколько раз лауреаты. Вот так на самом деле обстоит дело.
Я бы сказала, что... Уровень, в принципе, фортепианной игры как был, так и остается очень высоким, потому что уровень Московской консерватории, так же, как и Российской академии музыки, действительно очень высокий, так как там преподают очень много хороших музыкантов и профессоров. Мне это всегда... Особенно приятно, когда приезжаешь на какой-то международный конкурс или даже просто смотришь результаты международных конкурсов и всегда видишь там русских пианистов. Не только пианистов, также инструменталистов, скрипачей, духовиков и так далее. Я считаю, что, пожалуй, всё, музыка была нашей сильной стороной, она и осталась. Что касается публики, на этот вопрос ответить мне очень трудно, потому что в принципе, в каждой стране всегда есть свои своя публика, свои фанаты, которые всегда приходят на концерты и поддерживают. И это просто очень важно знать, что твоя игра приносит кому-то радость.
Света спрашивает: Юлианна, кого из музыкантов, а может быть, не только из музыкантов, вы считаете своими учителями в широком смысле, не обязательно из ныне живущих?
Конечно, так мне ответить на этот вопрос очень сложно. Есть в каждой сфере искусства есть у меня свои кумиры и художники, которых я очень ценю. Так кого-то одного назвать очень трудно. Это в каждой сфере это, пожалуй, были бы свои различные фамилии.
Поэтому ни одной фамилии не надо называть, а то еще обидится кто-нибудь. Краснодарский край, Лиана. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я хочу поделиться с вами грустными наблюдениями. У Гоголя есть рассказ «Нос», когда нос исчез с лица и начал жить своей жизнью. Вот искусство – это такой вот нос. Дело в том, что культура – это способ жизни народа, а искусство – способ самовыражения отдельных личностей. Народ в своей массе изолирован от искусства, а культура обескровлена, в том числе преклонением перед высоким искусством. Вот такое пессимистическое наблюдение у меня, к сожалению. Поэтому можно, конечно, и на конкурсы ездить, но мне кажется, вот это у нас и наркомания беспризорная от того, что у нас просто нет культуры. Все кинулись в высокое искусство. Спасибо.
Ну, это можно принять к сведению, можно ответить. Юлианна, вам выбирать.
Мне кажется, что одна из важнейших задач музыканта – это распространение музыки в массах и просветительская задача, я бы так это назвала. И поэтому мне кажется, что тяга к искусству русских людей была всегда, и интерес, пожалуй, в России, как нигде, к классической музыке был всегда очень высокий.
Потом, знаете, я думаю, что все-таки наша краснодарская слушательница ошибается. Если вот, может, она иронизировала, я не понял, может, чего. Не услышал я, правда, иронии в ее голосе. Но если бы действительно, как она говорит, все бы кинулись в сферу высокого искусства, ничего плохого бы из этого не было бы. Это вообще было бы очень хорошо, потому что те, кто способен чего-то достичь в сфере высокого искусства, те бы и достигли, а которые... Из всех остальных, кто кинулся в сферу высокого искусства, если Лиана так на самом деле полагает, достаточно быстро бы поняли, что нечего им делать в сфере высокого искусства, и стали бы там слушателями или по вечерам музицировали для себя и для близких. В общем, не было бы ничего плохого, а было бы, наоборот, по-моему, очень хорошо, если бы все кинулись бы в сферу высокого искусства или просто искусства. Мне сейчас кажется, что большинство людей, по крайней мере, в России, совсем в другие сферы кинулись, мало отношение к искусству имеющим. Или я не прав?
Мне как-то так повезло или не повезло, я даже не знаю, что я в основном всегда имела дело с музыкантской средой. И это всегда очень радостно и приятно просто наблюдать, насколько люди музыку любят и хотят этим делом заниматься и считают это делом своей жизни.
Вот сейчас у меня просто сразу два вопроса объединились в один, потому что посмотрела свои бумажки, которые готовил к эфиру. Это первое, то, о чем спрашивал предыдущий слушатель, какая публика лучше принимает, где больше хлопают. А второе, это мои собственные слова, когда я говорил, что... В общем, не согласен я с тем, что люди бросились в сферу высокого искусства, а бросились совсем в другие сферы, к искусству отношения мало имеющими. И вот сегодня в интернете случайно попал в клуб. Оказывается, есть такой клуб «Русская Швейцария». Я хотел сразу пройти мимо, потому что я решил, что это какой-нибудь там клуб любителей отдыха там, в Сент-Морице или что-то в этом роде. Но совершенно неожиданно там увидел вашу фамилию. Вот. А потом прочитал все объявление. Вот его, конечно, надо читать глазами. Его поймет тот, кто жил в студенческом общежитии и видел такие объявления десятками, а может быть и сотнями за свои студенческие годы. объявление такое: клуб «Русская Швейцария» во вторник, там тогда-то, в Цюрихском политехе. Вот именно так и написано: в Цюрихском политехе. Дальше, правда, немецкая расшифровка. Состоится фортепианный концерт, произведение Чайковского, Равеля, Шопена, Рахманинова, Листа, исполняет лауреат международного конкурса Тамара Кардзадзе и Юлианна Авдеева. Главное здание, там зал такой-то, а дальше вот, что меня больше всего потрясло, проезды трамвай 6, 9, 10 или фуникулером Полибан от площади Централь. Я просто вспомнил, что вот у нас в университетском общежитии висели такие объявления. Вот как вы там живете, в этом клубе «Русской Швейцарии»? Вот я его уже полюбила из-за одного этого объявления.
Вы знаете, к сожалению, я должна признать, что я к «Русской Швейцарии» имею достаточно малое отношение. Я знаю, что его организовали люди, которые живут в Швейцарии, по всей Швейцарии, поскольку тяга к общению с русскими у русскоговорящих всегда была очень высокая. И у этого сайта, у этого клуба есть очень также хорошая просветительская задача освещать все выставки, концерты и вообще все художественные события в Швейцарии, связанные с русскими.
То есть это такой действительно, я правильно понимаю, такой противовес любителям Сент-Морица и Куршевель во Франции, но все равно противовес.
Наверное, можно так сказать тоже.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Пианистка Юлианна Авдеева в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин, а звонок у нас из Санкт-Петербурга. Нина, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, извините, я, может, не совсем правильно поняла. У меня возникло такое недоумение. И вот я хотела попросить разъяснения. Когда вы говорили о пластинке, с одной стороны Шостакович, с другой Шнитке, и спросили вас о вашем мнении о влиянии вот советского строя, что ли, ну, в общем, как-то по-другому было сформулировано. Вот, вы сказали, что ну, на русской основе, но как бы что вам грустно, что там якобы то ли издевка, то ли чего-то. В общем, я не поняла, как это, при чем тут. Ну, одно дело там сарказм, там издевка в политике, в литературе. А вот в музыке, как это может советское вот, ну, влияние повлиять, мне это непонятно. Я понятно сформулировала вопрос?
Вы знаете, вот, Нина, для меня понятно, а вот я не уверен, понятно ли для Юлианны. Именно в силу ее возраста.
Нет, ну она же так сказала, это ее было высказывание, что там ну, чувствуется влияние русской музыки.
Так, Юлиан, тогда переводите, что вы сказали.
Я имела в виду, что, в принципе, музыка советских композиторов основана на русских традициях, на русской народной музыки, на русской церковной музыке с наслоениями идеологическими. Я говорила конкретно про Шостаковича и Прокофьева, музыка которых создавалась под влиянием, также по заказам очень часто советской власти. Насколько я знаю, читая дневники и всевозможные работы по сочинениям этих композиторов, они были, в принципе, не всегда с решениями советской власти согласны и не всегда могли принимать ту действительность, которую они вокруг себя видели.
Очень мягко сформулировали, но я не буду ужесточать вашу позицию. Владимир Алексеевич из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос к Юлианне. Юлианна, вы одарены милостью Божией, а ведь могло дара и не быть. Вы ощущаете присутствие Творца во время своего творчества? Это первый вопрос. А второй, слова «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложнику, времени в плену». Сколько часов в сутки вы работаете? Спасибо.
Я должна честно сказать, что мне кажется, что искусство, оно от Бога. И все величайшие вообще произведения искусства для меня это они созданы под Божьим вдохновением. Я не знаю, можно ли так это сказать, но я сформулирую это так. И поэтому я считаю, что это очень-очень важно именно осознавать как бы действительно силу Божью вообще во всех произведениях искусства. Для меня это так. Что касается занятий, это по-разному. На этот вопрос я так не могу точно ответить. По-разному бывает. Ну, от 4 до 6 часов. Иногда, когда ленюсь, поменьше.
Тогда давайте поговорим не о силе Божьей, а о том, что с другой стороны отношения между людьми творческими, причем совершенно независимо, каким видом творчества они занимаются, очень часто бывают весьма непростыми. Вполне вероятно, что вы, получив свою первую награду 8 лет, к наградам теперь уже, когда вам уже и 20, и 21 исполнилось, может быть, уже и достаточно равнодушны. Но я знаю, что очень часто в жизни бывают такие ситуации, когда к успехам других людей совершенно другие же люди весьма и весьма неравнодушны. Вот, знаете, один из профессоров из американской консерватории, по-моему, из Лос-Анджелеса и даже, кажется, русского происхождения, написал совершенно гениальную, ну, просто гениальную вещь. Наверное, спаситель был счастливым человеком. Из 12 учеников предал его только один, и только один отказался от него. Этим счастьем простые люди, наверное, похвастаться не могут. Вот простые люди, пожалуй, могут, а вот люди, отмеченные печатью Божией, мне кажется, действительно не могут.
Я так понимаю, что вы имеете в виду зависть.
Да, я имею в виду зависть в том числе.
Я всегда старалась зависть не замечать, потому что, мне кажется, это только трата времени, нервов, и работе это не помогает, не продвигает, к сожалению. Честно скажу, что каждая, хотя вы сказали, что с годами ценность премии, призов как-то немножко падает. Для меня это не так. Для меня каждая победа — это большое счастье. И, собственно, это подтверждение моей работы. И это еще один маленький шажок к моей цели.
Я просто к чему это сказал. С чего я начал передачу. Первой странице сайта фонда «Новые имена», где 9000... которым фонд помогает, 3000, которые получили стипендию, и только 70 поименованы поименно. Вы представляете, это значит 8930 человек чувствуют себя ущербными в той или иной степени. Это много.
Я даже не знаю, что на это вам сказать, потому что Я еще раз говорю, я никогда не замечала такой активной зависти со стороны других людей. Даже если замечала, то сознательно старалась это давить, чтобы... Это, к сожалению, я в данном случае изменить не могу ничего. Я могу только стараться вести себя как человек.
Из Ленинградской области звонок. Валентина, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот мой вопрос, и как бы вот сейчас то, о чем вы говорили, немножечко как бы уже можно сказать, что я получила ответ. Мы как-то и раньше знали, и такие серьезные издания писали о скандальном потом присуждении премии на конкурсах, в частности, на конкурсе Чайковского. Вот, и если не хочется... хочется отвечать, ну, по каким-то этическим соображениям, то не надо. А как вот вообще, были ли вы свидетелем вот каких-то неправильных присуждений, неправильных судейской работы, еще чего-то? И как вообще вот на Западе, если проводятся конкурсы, сопровождаются ли они скандалами при вручении наград? Спасибо.
Вы знаете, бывают совершенно разные случаи. Поскольку, к сожалению, искусство – это такая вещь, которую ничем, например, как в спорте, где нету каких-то определенных параметров, то здесь вообще говорить об объективности, в моем представлении, очень трудно. Потому что в большинстве случаев все решения жюри основаны на «понравилось» или «не понравилось». Есть, конечно, какие-то объективные вещи, как, например, сложность программы, техническая оснащенность, эмоциональная насыщенность. Но, к сожалению, конкретно и точно обозначить, по каким критериям вообще, в принципе, жюри на конкурсах судят музыкантов, сказать нельзя. Мне кажется, что это очень тоже большое дело случая и, конечно, дело вкуса жюри.
Ну вот вспомнила наша слушательница конкурс Чайковского. Несколько лет назад было, что там не были вообще присуждены первые премии, по-моему, на конкурсе виолончелистов и скрипачей. Ну, ничего страшного не произошло. Бывало другое, что... люди, которые получали... тоже, по-моему, Михаил Майский получил 6-ю премию, да, на конкурс Чайковского. Ну, и стал очень-очень-очень большим, выдающимся просто музыкантом. А Наталья Гутман 3-ю премию получила на том же конкурсе Чайковского. Ну, 3-ю, вот не помню. 1-ю, 2-ю тогда, по-моему, давали, когда Гутман получила только 3-ю. Насколько все-таки это важно? Все-таки это же не спорт. Хотя, с другой стороны, что-то есть, наверное, от спорта. Плохо спал накануне, зуб заболел. А уж не дай бог рука.
Я могу сказать, что по моим наблюдениям, победы на конкурсах далеко не всегда означают карьеру. И наоборот. Например, есть люди, которые не выиграли в своей жизни ни одной премии, или очень мало, и далеко не первый, и им... Мне кажется, что это везение, это дело случая и везения.
Ну, кстати, вот самый потрясающий, наверное, случай, о котором я когда-то слышал, когда одному из российских скрипачей скрипку дали за 3 дня до конкурса. Вот скрипку из хранилища. И у него просто дрожали руки, потому что скрипку это сделал Страдивари, а играл на ней когда-то Веневский. И вот он не вот смог он на ней играть, вот за 3 дня он вот с этой дрожью в руках не справился. Такое тоже бывает. Ну, хотя я знаю только один случай, на самом деле. Может быть, их больше.
Ответственность, наверное, конечно. К сожалению, я должна тоже признать, что в искусстве, особенно на конкурсах, что-то от спорта, конечно, есть. Потому что требуется настолько сильная воля и настолько... удачное сочетание духа и тела, если так можно выразиться, что это удается в идеале очень немногим.
Времени у нас мало остается, и было бы неправильно, если бы я не спросил вас по Владимира Спивакова. Он вас представил, по крайней мере, западной публике на своем фестивале в Кальмаре, знаменитый фестиваль, которую он придумал, вас, Фарида Махмудова, еще нескольких человек. Что для вас в вашей жизни, Владимир Спиваков?
Мне очень повезло то, что я с детских лет попала в его фонд. Я принимала участие в многих концертах, организованных его фондом, на его мастер-классах. И мне довелось с ним познакомиться. И это совершенно фантастический человек. И замечательный музыкант. Для меня это всегда было очень большой поддержкой.
Ну, про Спивакова известно, что его виртуозы, виртуозы Москвы, выстроены исключительно по караяновскому принципу, то есть женщин он не принимает. Хотя вот говорят, что маэстро с годами смягчился. Хотя я последний раз, когда слышал какое-то интервью, то услышал, как он цитировал Тосканини: если женщина красива, то она мешает работе оркестра, если уродлива, то мешает мне. Вот что вы по поводу скажете про маэстро?
Я с ним всегда была в исключительно деловых отношениях, поэтому на этот вопрос я, к сожалению, ответить затрудняюсь.
То есть, ну, не как женщина, то есть, вот если в виртуозах там, по-моему, так до сих пор ни одной женщины и нет, хотя говорят, что маэстро смягчился, то в своем фонде он более спокоен. Или все-таки он отдает предпочтение противоположному полу?
Я, к сожалению, здесь сказать не могу. Я знаю, что он поддерживает всех музыкантов, независимо от их пола.
Вот интересно, я не знаю, знаете ли вы или нет историю, что один раз Владимир Спиваков отказался ехать в Кремль получать орден, потому что орден был Дружбы народов, а шла в это время Чеченская война. Этот орден ему принесли домой, причем странно было, два человека в камуфляже. Он говорит: вы что, за мной? Нет, мы вам орден принесли. А еще через несколько лет Борис Ельцин наградил его еще одним орденом. Вот что важно, Ельцин спросил, а Спиваков-то на этот раз придет? Это к тому, что я предположил, что, получив награду 8 лет, может быть, они уже не имеют для вас значения. Вот для Спивакова, похоже, уже нет.
Для меня, я это уже говорила и повторюсь, это всегда очень важно. Я думаю, что каждому музыканту это очень почетно и просто всегда очень радостно.
Спасибо. Спасибо, Юлиана Авдеева была сегодня в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через несколько минут итоги дня «Радио Свобода» подведет Андрей Шарой. Human Rights Watch обвиняет Россию в пытках бывших заключенных тюрьмы в Гуантанамо, переданных в Москву. Кого, как и почему пытали? Бизнесмен Аркадий Гайдамак обвиняется французской прокуратурой в коррупции и незаконных поставках оружия. Тема дня скоро.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир.